Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si rozhovor s Olgou Slúckerovou, zakladateľkou siete fitness klubov World Class v Rusku. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraз си випочуйте указку.
Ольга, как вы пришли к идее создания первой фитнес-сети в России?
В начале 90-х годов, во время поездки на соревнования в Испанию, я попала в местный фитнес-центр на урок степа. Я поняла, что у нас в стране как раз никакой массовой физической культуры нет. Некрасивые спортивные залы в школах и секциях. Никакой музыки. Сначала я попробовала найти хороший фитнес-клуб в Москве, но безрезультатно. Их просто не было. И тогда мне пришла идея сделать спорт доступным для людей.
С какими основными трудностями пришлось столкнуться в начале работы World Class?
Люди, конечно, не были готовы к фитнесу. Я попробовала действовать через прессу. Просила, чтобы журналисты объясняли читателям, что такое фитнес-центры, зачем они нужны и чем принципиально отличаются от всего того, что у нас есть. Но не помогло. Потом я поступила проверенным способом, обратилась к сарафанному радио и пригласила к себе в первый клуб людей по роду своей деятельности, всегда открытых ко всему новому. Это была семья Михалковых, семья Бондарчук, Валентин Юдашкин, Кристина Арбакайте. Расчет оказался верным.
Как будут выглядеть фитнес-центры через 10 лет? В каком направлении они будут развиваться?
Во-первых, фитнес-клубов будет гораздо больше, чем сейчас, и они станут частью жизни каждого человека. Походы туда будут расцениваться как развлечение и отдых. так как в занятия спортом будут включены всевозможные игровые элементы. В общем, спорт станет доступнее и веселее.
Ольга, сейчас в сети фитнес-центров World Class проводится акция «Будь сильным». В чем ее суть и задача?
Этот проект призван показать, как спорт может изменить человека, его жизнь, сделать сильнее и мотивировать к здоровому образу жизни.
А что лично для вас сделал спорт?
В детстве я была очень худенькой и болезненной, так еще и не собранной, вечно опаздывала на уроки, не верила в себя в общем. Стандартные детские проблемы. В 11 лет папа отдал меня в секцию фехтования. Закончилось это тем, что я поступила в Институт физической культуры в Петербурге и стала мастером спорта. Я выработала характер, стала ответственной и терпеливой. Я научилась планировать, побеждать и проигрывать, контролировать свои эмоции, научилась быть сильной.
В чем заключается ваша жизненная философия?
Быть порядочным человеком, уважать друг друга и любить мир вокруг себя.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Ольга, как вы пришли к идее создания первой фитнес-сети в России?
В начале 90-х годов, во время поездки на соревнования в Испанию, я попала в местный фитнес-центр на урок степа. Я поняла, что у нас в стране как раз никакой массовой физической культуры нет. Некрасивые спортивные залы в школах и секциях, никакой музыки. Сначала я попробовала найти хороший фитнес-клуб в Москве, но безрезультатно, их просто не было. И тогда мне пришла идея сделать спорт доступным для людей.
С какими основными трудностями пришлось столкнуться в начале работы World Class?
Люди, конечно, не были готовы к фитнесу. Я попробовала действовать через прессу. Просила, чтобы журналисты объясняли читателям, что такое фитнес-центры, зачем они нужны и чем принципиально отличаются от всего того, что у нас есть. Но не помогло. Потом я поступила проверенным способом, обратилась к сарафанному радио и пригласила к себе в первый клуб людей по роду своей деятельности, всегда открытых ко всему новому. Это была семья Михалковых, семья Бондарчук, Валентин Юдашкин, Кристина Арбакайте. Расчет оказался верным.
Как будут выглядеть фитнес-центры через 10 лет? В каком направлении они будут развиваться?
Во-первых, фитнес-клубов будет гораздо больше, чем сейчас, и они станут частью жизни каждого человека. Походы туда будут расцениваться как развлечение и отдых, так как в занятия спортом будут включены всевозможные игровые элементы. В общем, спорт станет доступнее и веселее.
Ольга, сейчас в сети фитнес-центров World Class проводится акция «Будь сильным». В чем ее суть и задача?
Этот проект призван показать, как спорт может изменить человека, его жизнь, сделать сильнее и мотивировать к здоровому образу жизни.
А что лично для вас сделал спорт?
В детстве я была очень худенькой и болезненной, так еще и не собранной, вечно опаздывала на уроки, не верила в себя в общем. Стандартные детские проблемы. В 11 лет папа отдал меня в секцию фехтования. Закончилось это тем, что я поступила в Институт физической культуры в Петербурге и стала мастером спорта. Я выработала характер, стала ответственной и терпеливой. Я научилась планировать, побеждать и проигрывать, контролировать свои эмоции, научилась быть сильной.
В чем заключается ваша жизненная философия?
Быть порядочным человеком, уважать друг друга и любить мир вокруг себя.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. druhá nahrávka. Vypočujte si spomienky céry Júria Gagarina. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé A, nepravdivé B, alebo z nahrávky nevyplýva C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
О том, каким был Гагарин на Земле, а не в космосе, дочь знаменитого космонавта рассказала в интервью каналу «Россия-24».
Юрий Алексеевич был очень суеверным человеком, как все летчики. Перед его гибелью упала дома картина и разбились часы. И он сказал, что это очень нехороший знак. И потом все время чувствовал себя неуютно. А в тот день, когда он уходил на работу в последний раз, он забыл пропуск на аэродром, и ему пришлось вернуться домой. Это тоже было очень неприятно для него. Хотя все знали папу, он понимал, что не может подводить солдат, которые стояли на пропускном пункте, и проходить без пропуска в эту зону. Поэтому он не считал возможным нарушать какие-то правила. Во всем, что касалось общения с людьми, знакомыми и незнакомыми, Юрий Гагарин был очень открытым. Он всегда очень доброжелательно ко всем относился. Но так как он был человеком военным, был очень строг и к себе, и к своим подчиненным. Отец очень любил всех приглашать к себе домой, когда у него было для этого время. Очень часто космонавты собирались у нас, встречали все праздники. Поэтому в доме всегда было очень много людей. И если было свободное время, все очень любили вместе выезжать на природу, большой компанией. Мое детство прошло в постоянном общении с различными людьми. Сказать, что он был простым и открытым человеком, можно, но существовала и другая жизнь. Юрий Алексеевич не любил обсуждать дома свои дела. И когда мама его спрашивала, он говорил, что это работа, и этими делами я занимаюсь на работе. Но когда к нам домой приходили его товарищи, мы волей-неволей слышали о тех проблемах, которые возникают во время полетов, рассказывает Елена.
По ее словам, Юрий Алексеевич собирался жить долго, заниматься своей любимой работой. У него была масса планов. Он собирался участвовать в лунной программе, собирался испытывать новую технику. Добился от руководства, чтобы его включили в программу подготовки очередного полета. Планов было очень много. Только что в феврале 1968 года он закончил инженерную академию имени Жуковского и собирался заниматься наукой в том числе, подчеркивает дочь Елена. Она также заметила, что Юрий Гагарин с самого детства любил учиться и узнавать все новое. Это заставляло его двигаться вперед. Он всегда хотел быть летчиком, испытывать новую технику. Он всегда говорил: «Огромное счастье учиться».
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
О том, каким был Гагарин на Земле, а не в космосе, дочь знаменитого космонавта рассказала в интервью каналу «Россия-24».
Юрий Алексеевич был очень суеверным человеком, как все летчики. Перед его гибелью упала дома картина и разбились часы. И он сказал, что это очень нехороший знак. И потом все время чувствовал себя неуютно. А в тот день, когда он уходил на работу в последний раз, он забыл пропуск на аэродром, и ему пришлось вернуться домой. Это тоже было очень неприятно для него. Хотя все знали папу, он понимал, что не может подводить солдат, которые стояли на пропускном пункте, и проходить без пропуска в эту зону. Поэтому он не считал возможным нарушать какие-то правила. Во всем, что касалось общения с людьми, знакомыми и незнакомыми, Юрий Гагарин был очень открытым. Он всегда очень доброжелательно ко всем относился. Но так как он был человеком военным, был очень строг и к себе, и к своим подчиненным. Отец очень любил всех приглашать к себе домой, когда у него было для этого время. Очень часто космонавты собирались у нас, встречали все праздники. Поэтому в доме всегда было очень много людей. И если было свободное время, все очень любили вместе выезжать на природу, большой компанией. Мое детство прошло в постоянном общении с различными людьми. Сказать, что он был простым и открытым человеком, можно, но существовала и другая жизнь. Юрий Алексеевич не любил обсуждать дома свои дела. И когда мама его спрашивала, он говорил, что это работа, и этими делами я занимаюсь на работе. Но когда к нам домой приходили его товарищи, мы волей-неволей слышали о тех проблемах, которые возникают во время полетов, рассказывает Елена.
По ее словам, Юрий Алексеевич собирался жить долго, заниматься своей любимой работой. У него была масса планов. Он собирался участвовать в лунной программе, собирался испытывать новую технику. Добился от руководства, чтобы его включили в программу подготовки очередного полета. Планов было очень много. Только что в феврале 1968 года он закончил инженерную академию имени Жуковского и собирался заниматься наукой в том числе, подчеркивает дочь Елена. Она также заметила, что Юрий Гагарин с самого детства любил учиться и узнавать все новое. Это заставляло его двигаться вперед. Он всегда хотел быть летчиком, испытывать новую технику. Он всегда говорил: «Огромное счастье учиться».
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si informáciu o jubileu slávneho ruského skladateľa, dirigenta a klaviristu. Na základe vypočutého doplňte slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite jedno slovo v správnom tvare. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
Музыкальный мир отметил 135-летие со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. С 4 лет он обучался игре на фортепиано, а в 9 лет поступил на фортепианное отделение Санкт-Петербургской консерватории. С 1888 года продолжал образование в Московской консерватории. В возрасте 13 лет Рахманинов был представлен Петру Чайковскому, который позже принял большое участие в судьбе молодого музыканта. Рахманинов же стал горячим приверженцем Чайковского. В 19 лет он окончил консерваторию с золотой медалью по композиции и отправился в большое концертное турне по России как пианист-солист и аккомпаниатор. В возрасте 20 лет он стал преподавателем фортепиано в Московском Мариинском женском училище, в 24 года дирижером Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова в течение одного сезона. Но первая симфония и первый концерт Рахманинова на премьерах прошли неудачно, что послужило причиной серьезной нервной болезни. В течение нескольких лет Рахманинов не мог сочинять, и лишь помощь опытного психиатра помогла ему выйти из болезненного состояния. В 1901 году он закончил второй фортепианный концерт. Его успешная премьера отчасти восстановила веру музыканта в свои силы, и он принял приглашение занять место дирижера в Московском Большом театре. После двух сезонов в 1906 году он отправился в путешествие по Италии, Затем на 3 года поселился в Дрездене. В 1909 году совершил большое концертное турне по Америке и Канаде. Вскоре после революции 1917 года он покинул Россию. Местом постоянного жительства избрал США. Много гастролировал в Америке и в Европе. И вскоре был признан одним из величайших пианистов своей эпохи и крупнейшим дирижером. Умер Рахманинов в Беверли-Хиллз в Калифорнии 28 марта 1943 года.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Музыкальный мир отметил 135-летие со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. С 4 лет он обучался игре на фортепиано, а в 9 лет поступил на фортепианное отделение Санкт-Петербургской консерватории. С 1888 года продолжал образование в Московской консерватории. В возрасте 13 лет Рахманинов был представлен Петру Чайковскому, который позже принял большое участие в судьбе молодого музыканта. Рахманинов же стал горячим приверженцем Чайковского. В 19 лет он окончил консерваторию с золотой медалью по композиции и отправился в большое концертное турне по России как пианист-солист и аккомпаниатор. В возрасте 20 лет он стал преподавателем фортепиано в Московском Мариинском женском училище, в 24 года дирижером Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова в течение 1 сезона. Но первая симфония и первый концерт Рахманинова на премьерах прошли неудачно, что послужило причиной серьезной нервной болезни. В течение нескольких лет Рахманинов не мог сочинять, и лишь помощь опытного психиатра помогла ему выйти из болезненного состояния. В 1901 году он закончил 2-й фортепианный концерт. Его успешная премьера отчасти восстановила веру музыканта в свои силы, и он принял приглашение занять место дирижера в Московском Большом театре. После 2 сезонов в 1906 году он отправился в путешествие по Италии. Затем на 3 года поселился в Дрездене. В 1909 году совершил большое концертное турне по Америке и Канаде. Вскоре после революции 1917 года он покинул Россию. Местом постоянного жительства избрал США. Много гастролировал в Америке и в Европе. И вскоре был признан одним из величайших пианистов своей эпохи и крупнейшим дирижером. Умер Рахманинов в Беверли-Хиллз в Калифорнии 28 марта 1943 года.
Teraz máte ešte 1 minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.